Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Радио «Радонеж» продолжает свою работу. В ближайшее время вы услышите чтение и толкование Евангелия четверга 11-й седмицы по Пятидесятнице протоиереем Александром Шаргуновым. И завершит наш час продолжение беседы протоиерея Олега Стеняева на книгу пророка Даниила. Приглашаем вас посетить православную выставку-ярмарку «Святыни России». На выставке вы сможете поклониться чтимым иконам великих храмов, встретиться с православными священниками и получить бесплатную консультацию психолога. Вашему вниманию будут представлены православная литература, монастырские продукты, товары легкой промышленности. Ждем вас на выставке с 3 по 9 сентября на ВВЦ в павильоне 69. В секции «Радио Радонеж» вы сможете приобрести радиоприемники для круглосуточного прослушивания в хорошем качестве передач «Радио Радонеж». Братья и сестры, в 2004 году в агентстве недвижимости «Держава» создан первый в России православный отдел, в котором работают исключительно воцерковленные люди. Их цель – всемерно помогать всем нуждающимся в вопросах недвижимости. За это время при активном участии сотрудников «Державы» был построен храм святителя Луки. Обращайтесь к нам по телефону 964-550-70-70, и мы вам обязательно поможем. Запишите наш телефон 964-550-70-70. Спасибо, Господи.
В эфире чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона настоятель Московского храма, святитель Николай Чудотворца в Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов.
Сегодня в церковном календаре Евангелие от Матфея, 99-е зачало, 24-я глава, стихи с 13 по 28. «Сказал Господь своим ученикам, претерпевший же до конца спасется. И проповедано будет сие Евангелие Царствия по всей вселенной, во свидетельство всем народам, и тогда придет конец. Итак, когда увидите мерзость запустения, реченную через пророка Даниила, стоящую на святом месте, читающий да разумеет, тогда находящиеся в Иудее да бегут в горы, и кто на кровле, тот да не сходит взять что-нибудь из дома своего». И кто на поле, тот да не обращается назад взять одежды свои. Горе же беременным и питающим сосами в те дни. Молитесь, чтобы не случилось бегство ваше зимой или в субботу, ибо тогда будет великая скорбь, какой не было от начала мира до ныне и не будет. И если бы не сократились те дни, то не спаслась бы никакая плоть. Но ради избранных сократятся те дни. Тогда, если кто скажет вам, вот здесь Христос или там, не верьте, ибо восстанут лжехристы и лжепророки, и дадут великие знамения и чудеса, чтобы прельстить, если возможно, избранных. Вот я наперед сказал вам. Итак, если скажут вам, вот он в пустыне, не выходите, вот он в потаенных комнатах, не верьте, ибо как молния исходит от востока и видна бывает даже до запада, так будет пришествие Сына Человеческого. Ибо где будет труп, там соберутся орлы. Господь предупреждает, какие страшные времена наступят на земле вследствие отступничества людей от Бога, и призывает верных к мужеству. Претерпевший же до конца спасется. Хотя многие соблазнятся и отпадут, всегда будут те, кто хранит до конца верность. Венцы славы Христовой будут для них воздаянием. Лучше умереть в свинарнике с гонимыми, вместе со священным мучеником, ложе свое между свиньями нечистыми имевшего, как сказано в каноне новым мучеником и исповедником российским, чем жить во дворце с гонителями. И далее Господь говорит о разрушении Иерусалима и о втором своем пришествии. Один план накладывается на другой. Скорое разрушение Иерусалима, которое произойдет в 70-м году при императоре Тите, и бедствие в конце времен, которые завершатся вторым пришествием Христовым. Господь говорит, что Евангелие будет проповедано во всем мире, и тогда придет конец. Истина Божия и воля Божия должны быть возвещены всем. Через 30 лет после смерти и воскресения Христова проповедь апостолов достигла центра мира Рима, и, как говорит апостол Павел, во всю землю изыди вещание их, и в конце вселенные глаголы их. Даже гонение на первых христиан способствовало распространению Евангелия, вследствие рассеяния их по всему миру. Точно такое же действие будут иметь гонения на последних христиан. Только после всемирной проповеди Евангелия наступит конец не ранее того. Слово Божие должно совершить свое дело в мире. Тайна Божия исполнится, и в мистическое тело Церкви войдет число запечатленных, великое множество людей из всех племен и колен и народов и языков, и тогда придет конец. Падение Иерусалима могло означать окончание одной эпохи и начало другой. Мерзость запустения, реченная через пророка Даниила, будет подобна осквернению храма Антиохом Епифаном, совершившим в нем жертвоприношение языческому богу Зевсу. Слово Христово о мерзости запустения скоро исполнится после осады Иерусалима Титом, но апостол Павел говорит о дальнейшем раскрытии этого пророчества, когда человек греха в храме Божием сядет как Бог, выдавая себя за Бога. Осквернение святынь, которое мы пережили в минувшем столетии в нашем Отечестве, только этап на пути этого дальнейшего раскрытия. Некоторые толкователи полагают, что слова «мерзость запустения», стоящую на святом месте, означают также падшее недостойное священство. Христос ссылается на пророчество Даниила, чтобы показать ученикам, как исполнилось написанное в Ветхом Завете разрушение града и храма, и тем самым утвердить свое пророчество. Исполнение Христова пророчества о Иерусалиме в 70-м году будет для них знаменем исполнения всего реченного Господом до конца времен. «Тогда находящиеся в Иудее добегут в горы, — говорит Господь, — наступят такие события, когда последователи Христа должны будут поспешно оставить этот город и эту страну, как оставляют охваченный неугасимым пожаром дом или тонущий корабль, так Лот оставил Содом. Господь показывает, куда они должны бежать, из Иудеи в горы. от абсолютной погруженности в земные заботы мира, туда, где небо ближе. И с какой поспешностью они будут это делать? Кто на кровле, тот да не сходит взять что-нибудь из дома своего. Когда прозвучит сигнал тревоги, нельзя будет терять ни минуты, избирая кратчайший путь для спасения. И кто на поле, тот да не обращается назад взять одежды свои. Когда смерть на пороге, промедление опасно. Кроме того, даже одежды, не то что что-нибудь ценное, наспех захваченные из дома, могут оказаться помехой в бегстве. Кто имеет благодать в своем сердце, тот может не иметь ничего. Горе же беременным и питающим сосами в те дни. Для них голод и меч будут наиболее страшны, для них спастись будет труднее, чем другим. Еда мать оставит свое дитя, а бегство с младенцем будет недостаточно быстрым, и гибель настигнет их обоих. Молитесь, чтобы не случилось бегство ваше зимою или в субботу. Когда мы заранее знаем, какие беды грядут на нас, хорошо нам заранее запастись молитвами. Чтобы не случилось это зимой, когда холодно и короткие дни, и дороги развезло или замело, и неизвестно, хватит ли у нас сил одолеть все внешние преграды. Чтобы не случилось это в субботу, Господь показывает нам, как таинственная и глубока заповедь о почитании субботы, то есть воскресных и праздничных дней. Мы должны молиться, чтобы нам было дано хранить этот священный покой, чтобы в праздник Господень у нас всегда был праздник, и мы могли служить Господу без развлечения. Бегство зимой трудно для тела, а бегство в субботу для души. Ибо тогда будет великая скорбь, какой не было от начала мира до ныне и не будет. Когда мера нечестия исполнится, тогда грядут беды. Многие города и царства в течение истории мира были разрушены, но никогда не было такого разрушения. Историк Иосиф Флавий описывает ужасы осады Иерусалима. Страшный голод, когда женщина съела своего новорожденного младенца, смерть более миллиона жителей города и сотни тысяч проданных в рабство, небывалые в истории Израиля бедствия. Неудивительно, что гибель Иерусалима в 70-м году была ни с чем не сравнимой гибелью, ибо грех Иерусалима был ни с чем не сравнимым грехом — распятие Христа. Но Господь имеет в виду также кончину мира, когда отступничество будет всеобщим. И чем ближе какие-то народы к Богу в исповедании веры, чем больше они облагодатствованы им, тем страшнее будут суды над ними. Если бы эти бедствия продлились, они бы стали столь непереносимыми, что не спаслась бы никакая плоть. Господь не говорит, не спаслась бы никакая душа, ибо гибельное для плоти может быть спасительным для души. И среди всего этого ужаса мы слышим от Господа слово утешения. Но ради избранных сократятся те дни. Во времена всеобщих бедствий Бог являет свое благоволение к избранному остатку. Сокращение дней бедствий — дар Божий, часто посылаемый нам. Вместо того, чтобы жаловаться, что наши скорби слишком продолжительны, мы должны бы благодарить Бога за то, что они не длятся за наши грехи всегда. Среди небывалых испытаний мы призываемся к верности нашему Господу, остерегаясь лжемессии и лжепророков, которые дадут великие знамения и чудеса, чтобы прельстить, если возможно, избранных. Ищущие Христа не должны устремляться в пустыни или потаенные места и не слушать всякого, кто поманит их пальчиком, обещая показать, где находится Христос. Когда жизнь станет нестерпимой, мы должны возводить очи наши к горе, ибо Господь наш на небе, откуда мы ожидаем наше спасение. Христа невозможно будет не увидеть, в отличие от лжемессии. Его явление будет подобно молнии, внезапным и освещающим все, ибо где труп, говорит Господь, там соберутся орлы. Бог предает отступивших от Него духовно умерших иудеев своему праведному суду. Римские воины были орлы, и на их воинских знаменах изображались орлы. Одновременно Господь говорит, что когда мир вследствие утверждения в нем греха как нормы станет заживо гниющим трупом, тогда Сын Человеческий придет со славою страшного суда.
Вы слушали чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона был настоятель Московского храма, святитель Николай Чудотворца в Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов. Дорогие братья и сестры, просим вас соборно помянуть наших жертвователей о здравии рабов Божиих.
Прихожан и клириков храма во имя святителя Николая Чудотворца в Подкопаях, игумена Савы, Иерея Владимира, Валентины, Георгия, Александра, Людмилы, Аллы, Татьяны, Георгия, Сергия, Татьяны, Надежды.
Дорогие братья и сестры, мы с вами уже долгие годы, более 20 лет, и кажется, что Радонеж существует уже как бы сам по себе, но это не так. Радонеж существует исключительно на пожертвования своих слушателей. Помните об этом. Мы максимально упростили способ пожертвования. Проходите мимо терминала Киви, но вложите в него 500 рублей, 1000, ну сколько кто может. Поверьте. Лишиться эфира мы можем в любое время. Помогите нам.
Дорогие радиослушатели, вы можете сделать свое пожертвование посредством платежных терминалов Киви. Для этого нужно выбрать опцию «Оплата услуг», далее выбрать «Другие услуги», затем выбираем раздел «Фонды помощи». Здесь выбираем «Радио Радонеж». Терминал предложит вам ввести номер своего телефона, если вы хотите получить СМС о поступлении пожертвования. Если же вы не хотите вводить свой номер телефона, просто нажмите кнопку «Вперед». Затем еще раз нажимаем кнопку «Вперед» и делаем свое пожертвование. Спаси вас, Господи!
Предлагаем вашему вниманию беседу на книгу пророка Даниила протоиерея Олега Стеняева.
Однажды в жизни Навуходоносора происходит очень странное явление. Он видит удивительно сложный сон, который поражает его. И вот он созывает многих своих тайновидцев и гадателей, чародеев и халдеев. Книга Даниила 2.2. И говорит им: «Сон снился мне, и тревожится дух мой, желаю знать этот сон». Даниила 2.3. Будучи человеком очень умным, Навуходоносор понимает, что если он расскажет им свое сновидение, то они начнут врать, и каждый будет истолковывать его по-своему. Поэтому он решил проверить, если они действительно тайноведцы, то пусть сами расскажут ему сон, который он видел, а затем объяснят его. Но никто из них не мог этого сделать. Тогда царь разгневался и приказал истребить всех мудрецов вавилонских. Когда вышло это повеление, чтобы убивать мудрецов, искали Даниила и товарищи его, чтобы умертвить их. Даниила 2.13. Их ведь тоже как бы считали тайноведцами, хотя они не присутствовали во время разговора царя с халдейскими гадателями и чародеями. Узнав об этом, Даниил обращается в молитве к Богу, прося, чтобы Господь помог им избежать неминуемой смерти. Также он просит Господа, чтобы он даровал ему, Даниилу, разум. И в молитве его есть такие удивительные слова. «Он, то есть Господь, — говорит Даниил, — открывает глубокое и сокровенное знание, знает, что во мраке, и свет обитает в нем. Славлю и величаю Тебя, Боже, отцов моих, что Ты даровал мне мудрость и силу, и открыл мне то, о чем мы молили Тебя, ибо Ты открыл нам дело царя». 2 глава, 22-23 стих книги Даниила. Затем Даниил смело отправляется к царю Навуходоносору. В то время, когда все тайноведцы разбежались, когда все чародеи были постыжены, когда человеческая мудрость была обесценена, отправляется, чтобы разгадать его сон и рассказать подлинное содержание оного. При каждом правителе собирается много людей, которые считают себя мудрецами. И в наше время тоже есть изрядное число мудрецов, ученых, в кавычках, которые предлагают нам за полгода, за год, в крайнем случае за 500 дней, все изменить в России. Однако, несмотря на то, что они усердно мудрствуют, мы не видим, чтобы жизнь становилась лучше. Напротив, она с каждым годом становится все хуже и хуже. Да, всегда при дворах разных правителей были люди, пытавшиеся торговать своими знаниями, продавать свою мудрость, стремившиеся использовать таланты, полученные от Господа, для корости, для личного обогащения. Но подлинная мудрость приходит с годами и является даром Божиим, который дается только людям богобоязненным. Если желаешь премудрости, соблюдай заповеди, и Господь подаст ее тебе, ибо премудрость и знание есть страх пред Господом, и благоугождение Ему, вера и кротость, говорит Иисус, сын Сирахова, в 1 главе 26-27 стих. А сегодня, когда говорят о мудрости, то чаще всего имеют в виду научно-технический прогресс. И поскольку в механическом сознании современной науки очередное открытие в той или иной степени разрушает прежние представления, то роль прогрессивных личностей отводится молодым. Дескать, команды молодых реформаторов должны вдохновлять рутинных стариков, стимулировать их деятельность и направлять к прогрессу. Однако на деле весьма опасно, когда молодые управляют страною. Нередко это является признаком ее упадка и скорого разорения. «Вот Господь, Господь Саваоф, — говорит пророк, — отнимет у Иерусалима и у Иуды посох и трость, и всякое подкрепление хлебом, и всякое подкрепление водою, храброго вождя и воина, судью и пророка, и прозорливца, и старца, пятидесятника и вельможу, и советника, и мудрого художника, и искусного в слове, и дам им отроков в начальники, и дети будут господствовать над ними, и в народе один будет угнетаем другим, и каждый ближним своим. Юноша будет нагло превозноситься над старцем, и простолюдин над вельможию». Книга пророка Исаии, 3 глава, с 1 по 5 стих. Видя то состояние, в котором находится сейчас Россия, нельзя не скорбеть, как же не хватает нашим верховным правителям старцев-наставников, духовных пастырей и архипастырей, подлинных мудрецов, которые действительно могли бы направить страну на спасительный путь. Прежде на Руси у каждого царя был свой духовник. Царь спрашивал благословения на любое начинаемое дело и молился вместе со своим духовником, советуясь с ним, правильно ли он хочет поступить. А сейчас все делается без благословения. Люди все пытаются решать при помощи техники, механическим путем или человеческой мудростью, которая в действительности бессильна и безумна в очах Божьих. Именно поэтому мы и находимся ныне в столь печальном, бедственном положении. Временами правители начинают понимать, что мудрецы, которые их окружают, являются по сути своей ворами-обманщиками. Тогда они, подобно разгневавшемуся на своих тайноведцев Навуходоносору, если не казнят, то, по крайней мере, разгоняют этих людей. Однако лучших они себе не найдут, если не обратятся к церкви. Можно прогнать одного министра, заменить его другим, можно прогнать трех и сколько угодно министров, но если человек, находящийся у власти, не обращается к мудрости Божией, то ситуация остается все такой же, какова она есть, если только не становится еще хуже. Даниил сам пришел во дворец к царю Навуходоносору, а ведь тот искал убить всех мудрецов, придя в ярость и безумие от того, что произошло с ним во сне. И когда он увидел это странное видение, он не знал, как на него реагировать. И вот Даниил говорит: «Тебе, царь, было такое видение». Вот какой-то большой истукан, огромный был этот истукан, в чрезвычайном блеске стоял он перед тобою, и страшен был вид его. У этого истукана голова была из чистого золота, грудь его и руки его из серебра, чрево его и бедра его медные, голени его железные, ноги его частью железные, частью глиняные. Ты видел его, доколе камень не оторвался от горы, без содействия рук, ударил в истукана, в железные глиняные ноги его и разбил их. Тогда все вместе раздробилось, железо, глина, медь, серебро и золото сделались как прах на летних гумнах, и ветер унес их, и следа не осталось от них, а камень, разбивший истукана, сделался великою горою и наполнил всю землю. Книга Даниила, 2 глава, с 31 по 35 стих. И затем пророк начинает истолковывать значение этого сна. Он объясняет Навуходоносору, что золотая голова — это Вавилонское царство, одно из могущественнейших на земле. А далее, продолжая свое толкование, Даниил объясняет царю, что серебряная грудь и руки – это Мидо-Персидское царство, которое придет на смену Вавилонскому. Потом, говоря о медном чреве и бедрах, пророк предвозвещает о силе и славе царства греческого, которое создаст своими усилиями Александр Македонский. Железные голени – это крепкое, как железо, Римская империя. А когда мы слышим, что железо смешано с глиной, то должны понимать под этим период ее распада. Но самым главным из того, что было открыто Даниилу, является значение камня, который, как сказано, оторвался от горы без содействия рук и, ударив в истукана, разрушил его. Сей камень символизирует Господа нашего Иисуса Христа. Великие империи Вавилона, Мидии, Персии, Греции и Рима давно уже лежат в прахе. А царство, которое создано Иисусом Христом, торжествует и днесь. В своих истолкованиях Даниил подчеркивает, что это царство вечное, говоря: «И в одни тех царств Бог Небесный воздвигнет царство, которое вовеки не разрушится». Вспомните слова Иисуса Христа: «Создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее». Матфея 16:18. Невозможно разрушить, невозможно одолеть церковь Божию. Даниил далее говорит, «И царство это не будет передано другому народу. Оно сокрушит и разрушит все царства, а само будет стоять вечно». Даниила 2.44. Церковь разрушает все человеческие границы. Она выше истории человеческих империй, человеческих царств. Кто может сказать, какие были политические течения в Древнем Риме в первой половине первого века по Рождестве Христовом? Это мало кто помнит, за исключением специалистов-историков. А о том, что был некогда диалог между Понтием Пилатом и Господом нашим Иисусом Христом, знает вся Вселенная, потому что вечное значение имеет то, что последовало за ним. Даниил говорит Навуходоносору, «Так как ты видел, что камень отторгнут был от горы не руками», Даниил 4.45, «Господь Иисус Христос не руками человеческими низведен был с неба, но сам сошел к нам по воле Отца Небесного, который так возлюбил мир, что нас ради и нашего ради спасения не пощадил Сына Своего возлюбленного. И камень сей, сказано, раздробил железо и медь, и глину, и серебро, и золото. Римские соблазны разбились о твердость христианских мучеников. Вавилонские и эллинские языческие заблуждения не смогли одолеть чистоты православных догматов. Все это рассыпалось, покрылось пылью и забвением. Прах и пепел раскрыли гробницы древних правителей. А царство православное, царство церкви, возвышается до небес. Оно существует и существовать будет вечно. И оканчивает Даниил свое объяснение следующими словами. «Великий Бог дал знать царю, что будет после сего. И верен этот сон и точное истолкование его». Даниила 2.45. Вот такого удивительного прозрения сподобился пророк Божий, умолив Господа, чтобы он открыл ему сон царя и его подлинный смысл. Что же затем? Навуходоносор прославляет Бога и возвышает пророка Даниила над всеми жителями своей страны, над всеми своими приближенными. Сказано, тогда возвысил царь Даниила и дал ему много больших подарков, и поставил его над всей областью Вавилонской и главным начальником над всеми мудрецами вавилонскими. Книга Даниила 2.48. Когда мы говорим, что православие в России должно быть все-таки главенствующей религией, то многие этого не понимают, задаются вопросом, а почему это должно быть так? Но мы хорошо знаем, что нельзя иначе. В вопросах духовных, в вопросах религиозных церковь православная должна иметь все приоритеты, все преимущества. Даже Навуходоносор, увидев, уразумев, что с Даниилом Господь, поспешил поставить его над всей мудростью вавилонской. Однако, к сожалению, наши современные правители пока что далеки от такой языческой мудрости, какая была у Навуходоносора. Они никак не могут понять значение народа Божьего, значение откровения единобожия. И все же, рано или поздно, церковь в России, я полагаю, займет подобающее ей место и действительно будет осуществлять здесь, на этой земле, подлинное окормление нашего народа, истинную заботу о нем. И она воистину упасет наше Отечество в жизнь чудную и дивную во Христе и со Христом. Но Даниил просил царя, и он поставил Сидраха, Месаха и Авдинага над делами страны Вавилонской, а Даниил остался при дворе царя. Книга Даниила 2.49. Даниил не держался за власть, для него главное это божественное откровение, поэтому он своих братьев по вере Сидраха, Месаха и Авдинага ставит управителями над Вавилонской землею, а сам предпочитает оставаться при дворе, на том же положении, на котором он находился. Почему? Потому что он был подлинный пророк, истинный мудрец от Господа, который мог наставить царя Навуходоносора и через него позаботиться о всем своем народе, о его спасении. Но язычники не могли спокойно смотреть на этот триумф детей Божиих. Дьявол никогда не может спокойно смотреть на благополучие церкви и всегда стремится что-то сделать, чтобы разрушить церковное торжество, священный порядок. И сказано в Библии, царь Навуходоносор сделал золотой истукан, вышиною в 60 локтей, шириною в 6 локтей, и поставил его на поле Де-Ире в области Вавилонской. Книга Даниила 3.1. Представьте себе, такого огромного истукана сделал царь из золота, поставил его на поле Де-Ире и приказал, чтобы все сатрапы, наместники, военачальники, верховные судьи, казнохранители, законоведы, блюстители суда, все люди, рабы, господа, простые, бедные, богатые, когда будут звучать трубы, свирели, цитры, цивницы, гусли и всякие иные музыкальные орудия, пали ниц перед этим истуканом и поклонились ему. А кто не пойдет и не поклонится, тот должен быть брошен в печь, раскаленную огнем. Книга Даниила 3.11. Но естественно, что верные своему Богу, Богу истинному, люди не могли поклониться этому золотому идолу, языческому истукану, ибо действительно верующие люди только Господу Богу поклоняются, Ему одному служат. Второзаконие 6.13. И, разумеется, служение ложным богам совершенно неприличествует православному человеку и в наше время. А ведь еще недавно и наших русских детей водили под каменными болванами и стуканами, под этими каменными идолами, и заставляли класть к их подножиям цветы, надевать на свою шею красные ошейнички, выполнять некие ритуалы. И вот верные своему Богу, благочестивые отроки иудейские, конечно, уразумели, что перед ними соблазн бесовский. Они не стали поклоняться ложному Богу, золотому истукану. И тут же нашлись предатели, поспешившие донести об этом царю. Тогда Навуходоносор исполнился ярости, и вид лица его изменился на Сидраха, Месаха и Авдинага, и он повелел разжечь печь в 7 раз сильнее, нежели как обыкновенно разжигали ее. И самым сильным мужам из войска своего приказал связать Сидраха, Месаха и Авдинага и бросить их в печь, раскаленную огнем. Книга Даниила, 3 глава, 19-20 стих. Этой огненной печью, по древнему преданию, отраженному в церковных текстах, являлась некая пещера, которая составляла часть дворца. В нее бросали всевозможные горючие материалы, благодаря чему там пылало жаркое пламя. Как мы увидим далее, туда лили нефть, кидали хворост, все подряд. Но смотрите, какая перемена происходит с Навуходоносором. С одной стороны, он возвышает Сидраха, Месаха и Авдинага, а с другой требует, чтобы они выполняли его условия. И если они этих условий не выполняют, он готов тут же осудить их на смерть. Вот и нам сейчас дается свобода. Нам говорят, что мы живем в демократическое, либеральное время. Говорят, что мы можем молиться, можем открывать храмы. Нам даже помогают восстанавливать некоторые из них. Однако при этом нам говорят о том, что мы должны забыть о таких понятиях, как православная монархия, самодержавие. Мы должны думать о демократии. Но что это за слово такое? Оно родственно с греческим словом «демос», то есть «народ» в смысле «чернь». Но в каких случаях употребляется слово «демос»? С какой окраской, если буквально, дословно перевести, что же означает слово «демократия», то получится «власть толпы, движимой дьяволом». Не так давно всех нас тащили в какое-то коммунистическое светлое будущее и заставляли при этом петь «Вставай, проклятием заклеменный». А мы знаем, кто проклятием заклеменный. Это дьявол. И вот нас заставили всей страной петь «Вставай», то есть «Поднимайся». Теперь в эти дни нас хотят заставить признать над собою уже практически открыто власть неких демонических сил. И через сии же силы пытаются устанавливать государственный порядок на нашей земле. Это тоже безумие. И когда мы говорим на это «нет», власть меняет свое отношение к церкви. Уже сейчас во многих газетах, во многих изданиях пишут, что церковь, дескать, не демократична. Слава Богу, что она не демократична. Церковь не может быть демократичной, ибо что общего между Христом и дьяволом? Еще пишут, что церковь очень замкнута сама на себя, что она живет только своими проблемами, а ей будто бы надо жить интересами общества. Какого общества? языческого, безбожного, еретического. Нас осуждают за то, что мы не хотим принимать участие в экуменических шабашах. Но как мы можем молиться с еретиками, язычниками, с теми, за общую молитву с кем святые апостолы полагали отлучение от Церкви Христовой? Смотрите правила святых апостолов. Да, действительно, наше время очень похоже на то, в которой происходили вышеописанные события при дворе Навуходоносора. С одной стороны, Навуходоносор так поднял Даниила, так оценил его поступок, что хочет возвысить его. Даниил скромно отклоняет от себя эту честь, тогда царь возвышает его друзей, Сидраха, Месаху и Авдинага, но только лишь отказываются они поклониться золотому истукану, как он сменяет милость на гнев и хочет казнить их мучительной смертью. Так же, и когда мы, православные, отказываемся принимать идеологию лжепророка, то на нас смотрят уже не с любовью, а с подозрением. И вскоре находятся доносчики, которые начинают писать доносы. Их пишут на лучших священников, на пастырей, на архипастырей. Вспомните, как нападали в прессе на ныне в Бозе почившего высокопреосвященнейшего митрополита Иоанна Санкт-Петербургского, как в разного рода демократических изданиях постоянно обливали грязью этого заслуженного иерарха нашей церкви. Готовы сильные люди. Сидрах, Месах и Авдинага уже связаны, и их бросают в печь, раскаленную огнем. Не думайте, что если сейчас установлено некое перемирие между безбожным государством и церковью, то так же будет и всегда. Положение может резко измениться, потому что нынешние дни лукавы, а дьявол всегда готов в бешеной ярости своей наброситься на Церковь Христову. Итак, отроков бросают в печь, причем сказано, и как повеление царя было строго, и печь раскалена была чрезвычайно, то пламя огня убило тех людей, которые бросали Сидраха, Месаха и Авдинага. Книга Даниила 3.22. Так они трое упали связанными в раскаленную печь. И что происходит? Они сгорели? Огонь был страшным. Ведь говорится, что пламя огня убило даже тех людей, которые бросали их, наверное, от ужасного жара вспыхнула их одежда. Неужели погибли эти мудрые отроки, которые были поставлены управлять землей Вавилонской? Нет, оказывается, они не погибли. Вдруг зазвучала песня. Ее пел один из отроков, Азария, и слова этой песни доносились из печи. Он пел: «Благословен Ты, Господи, Боже отцов наших! Хвально и прославлено имя Твое вовеки, ибо праведен Ты во всем, что сделал с нами. И все дела Твои истины, и пути Твои правы, и все суды Твои истины». Книга Даниила, 3 глава. 26-27 стих. Это была чудесная песня «Барухата Адонай Элогейну Мелех». Отроки шли внутри печи и пели хвалу Господу. Они пели уже втроем: «Благословен Ты, Господи Боже, отцов наших! И хвально и превознесенный вовеки, и благословенно имя славы Твоей, святое и прихвальное, и превозносимое вовеки». Книга Даниила 3.52. Царь ужаснулся. Огонь, за огнем дым, было трудно рассмотреть, что же происходит. Но он видел, что три отрока ходят в печи. Однако ходят не потому, что огонь не силен был сам по себе одолеть их, а потому, что с ними был кто-то четвертый. Это ангел Божий, посланный от Господа, чтобы защитить детей Божиих от ярости язычников. Когда наступят для православных христиан самые тяжелые дни, те, о которых пророк Даниил предсказывает, наступит время тяжкое, какого не бывало с тех пор, как существуют люди, Даниила 12.1, когда царство Антихриста будет устанавливаться по всей земле, то в эти последние дни Бог пошлет нам самого великого защитника, сказано в Библии, и восстанет в то время Михаил, князь великий, стоящий за сынов народа своего. Даниил 12.1. Да, именно сей воевода горных сил, архистратиг Божий Михаил, и для нашего православного русского народа, и для всех верных христиан явится в последней брани с языческим безбожным зловерием, великим утешением явится он для верующих. великим заступником. И вот отроки в печи совершенно не повреждены от огня, они живы, и сказано, а между тем слуги царя, вергшие их, не переставали разжигать печь нефтью, смолою, паклей, хворостом, поднимался пламень над печью на 49 локтей и вырывался, и сожигал тех из халдеев, которых достигал около печи. Но ангел Господень сошел в печь вместе с Азарию и бывшими с ними, и выбросил пламень огня из печи, и сделал, что в середине печи был как бы шумящий влажный ветер, и огонь нисколько не прикоснулся к ним, и не повредил им, и не смутил их. Тогда сии трое, как бы одними устами, воспели в печи, и благословили, и прославили Бога. Книга Даниила, 3 глава, 46 по 51 стих. У нас нет возможности привести сейчас всю песнь, которую пели отроки в печи, но пели они ее следующим образом. Сначала возносили хвалу Господу, потом прославляли небеса, которые Господь сотворил премудро своей рукою, затем прославляли небожителей. Они благодарили Господа за то, что Он устроил своей рукою на земле. Такая чудесная песнь произносилась о семи отроками. Книга Даниила, 3 глава, 26 по 90 стих. Последние ее слова, также звучавшие еще из печи, были: «Благословите все чтущие Господа, Бога богов, пойте и славьте, ибо вовек милость Его». Книга Даниила, 3:90. «И Навуходоносор, царь, услышал, что они поют». Не только ходят, не только кто-то с ними четвертый появился в печи, но они еще и поют. Сказано: «Изумился и поспешно встал и сказал вельможам своим, не троих ли мужей бросили мы в огонь связанными?» Они в ответ сказали царю: «Истинно так, царь». На это он сказал: «Вот я вижу четырех мужей, не связанных, ходящих среди огня, и нет им вреда. И вид четвертого подобен Сыну Божию». Тогда подошел Навуходоносор к устью печи, раскаленный огнем, и сказал: «Сидрах, Месах и Авдинага, рабы Бога Всевышнего, выйдите и подойдите». Книга Даниила, 3 глава, с 91 по 93 стих. Второй раз Господь вразумляет этого царя. Он понял, что Бог с ними, а не с этим золотым истуканом, и умоляет Сидраха, Месаха и Авдинага, этих отроков Господних, чтобы они вышли из печи. «Выйдите и подойдите!» — кричит царь Навуходоносор. Тогда Сидрах, Месах и Авдинага вышли из среды огня, и, собравшись, сатрапы, наместники, военачальники, советники царя усмотрели, что над телами мужей сих огонь не имел силы, и волосы на голове не опалены, и одежды их не изменились, и даже запаха огня, то есть дыма, не было от них. Книга Даниила, 3 глава, 93-94 стих. Так чудно! Господь оберегает детей своих! Не бойтесь ревностно! Нелицеприятно исповедовать чистоту православной веры. Не бойтесь бороться с теми заблуждениями, которые хотят навязать нашей Матери Церкви изнутри. Помните о высоком призвании быть чадами православной Церкви. Помните завет отцов наших, которые заповедовали нам сохранять веру превыше всего. Если мы будем верны Церкви, верны Господу, то Он не оставит нас и даже из горнила огненной печи извлечет без всякого вреда и для наших душ, и для наших телес. Вы все знаете, особенно люди пожилого возраста, какие гонения претерпела Церковь. И вы знаете также, что в какой-то момент власти сами поняли, что они делают что-то не так, и сами стали все разрешать, подобно Навуходоносору, который закричал отрокам: «Выйдите и подойдите». И они вышли, и они стояли, и не было от них даже запаха огня, не было опалено ни одного волоса, и видом своим как бы свидетельствовали: «С нами Бог, разумейте, языцы, и покоряйтесь, яко с нами Бог». Как бы ни пытались враги Святой Церкви выступать против нашей веры, какие бы козни они ни строили, какие бы сучья ни подбрасывали в огонь, какие бы доносы, какие бы клеветы ни разжигали, этим огнем они будут попылены сами, как те, которые бросили святых отроков в печь. А народ Божий как стоял, так и будет стоять невредим, непоколебимым, уповая на слова Спасителя, изрекшего, что даже сами врата ада, которые пылают гиенским огнем, не в силах одолеть Святой Церкви. И Навуходоносор начинает прославлять Бога. Уже в который раз сказано. Тогда Навуходоносор сказал: «Благословен Бог Сидраха, Месаха и Абденага, который послал ангела своего и избавил рабов своих, которые надеялись на него и не послушались царского повеления, и предали тела свои огню, чтобы не служить и не поклоняться иному Богу, кроме Бога своего. И от меня дается повеление, чтобы из всякого народа, племени и языка, кто произнесет хулу на Бога, Сидраха, Месаха и Авдинага, был изрублен в куски, и дом его обращен в развалины, ибо нет иного Бога, который мог бы так спасать». Книга Даниила, 3 глава, 95 по 96 стих. И мало того, царь издает указ, в котором повелевает вновь возвысить Сидраха, Месаха и Авдинага в стране Вавилонской. Сказано: «И возвеличил их, и удостоил их начальства над прочими иудеями в его царстве». Книга Даниила, 3.97.
Вы слушали беседу на книгу пророка Даниила, протоиерея Олега Стеняева. Продолжение слушайте в наших ближайших передачах.
Yeah.